Здравствуйте, друзья мои! Христианин значит кто? Ученик Бога, любви, Бога доброты, добра. А как же быть с ревностью? Как же быть с ревностью по Доме Божьем, когда на церковь ополчаются разного рода злодеи, хулители, еретики, сектанты? Надо же с ними как-то бороться. Не этому ли учит нас церковная история, разного рода иконические образы, хотя бы даже Георгий Победоносец, который поражает змея. Змея — это кто? Это всякая ложь, хула на церковь, на Духа Святаго. Мы же должны как этому противостоять. Что же мы будем сидеть, смотреть, как на церковь возводится напраслина, на иерархов, на наших произносится клевета, как еретики, сектанты хулят наши книги. Вы слышите эти все речи, эти новости, они, понимаете, со всех сторон нас обволакивают, и чувствуется благодатное, священное негодование. Хочется взять в руки оружие и пойти защищать с оружием в руках веру Христову. Я неоднократно встречал людей, которые именно так и думают, что Христос требует защиты именно с оружием в руках. А если ты берешь в руки оружие, это что значит? Ты хочешь кого-то испугать? Нет. Применить оружие — это значит нанести кому-то рану, боль или даже убить. Для нас, верующих людей, для христиан, это большая проблема. И это проблема не только для нашего поколения. Если мы будем читать святых отцов или исторические памятники, мемуары, воспоминания даже не очень далеких эпох. Богословы каждого поколения христиан мучились вопросом, где грань между ревностью по Боге и следованием Евангелию. Как быть? Как поступить? Если ты видишь агрессию со стороны людей неверующих, безбожников, еретиков, сектантов по отношению к церкви, или даже близким людям, к святыне, например, к церковной утвари, к иконе, к Священному Писанию. Как быть? Можно ли применять силу? Где граница этой ревности? И, конечно же, мы обращаемся к опыту великих мудрецов древности, к святым отцам. И сегодня я взял с собой книгу Дионисия Ряпагита, его замечательные послания, которые были переведены нашим замечательным современным антиковедом Прохоровым, книга, которая является образцом богословия, на которой выстроены целые направления средневековой философии, богословия. Тексты этого святого человека Дионисия Ряпагита, тот, кто скрывается за этим именем, мы до сих пор не знаем, кто конкретно этот человек, тексты этого человека произвели такое сильное впечатление на писателей средних веков, что преподобный Максим Исповедник, сам будучи великим богословом, он позволил себе комментировать тексты этого человека, то есть занял роль, если хотите, секретаря, чтобы донести смысл, подлинный смысл его сложных богословских созерцаний до простого читателя. И вот среди его произведений есть восьмое послание, в котором как раз рассматривается вопрос, так для нас важный, актуальный, о мере ревности. Оно называется «Послание к Димофилу-служителю». Димофилу-служителю. «О занятии своими делами и о доброте». Подумайте, какое прекрасное название. «О занятии своими делами и о доброте». Актуально. В чем было дело? Что за история предшествовала написанию этого послания? Димофил, монах, ревностный, служитель Божий, обличил священнослужителя, который служил, видимо, в их монастыре, в том, что священник принял известного грешника в церковное общение, принял его покаяние, простил ему грехи и разрешил участвовать в литургии. За это Димофил, воскипев ревностью, во-первых, изгнал священника, поносив его последними словами, во-вторых, позволил себе даже драться. И Дионисий Ирипагит сообщает, что он ударил грешника в висок. Ударил грешника в висок. То есть он с позором изгнал этих двух, с его точки зрения, больших грешников. И вот по этому поводу Дионисий Ирипагит пишет послание, которое нас поражает, во-первых, необычным очень тоном. Он пишет к этому ревностному монаху, обращается к нему очень нежно, с большим уважением, с добротой. И ты когда читаешь этот текст, не понимаешь с первых нескольких страниц, что это на самом деле обличение. Он обличает грех этого монаха. Он постепенно, по чуть-чуть говорит ему о том, что нельзя так поступать. Он приводит в пример, например, Моисея, говорит, что Моисей сподобился таких великих тайн боговидения только благодаря одному своему свойству — кротости, то есть безгневию, доброте. То есть боговидцем Моисея сделала доброта. Доброта. И именно этой доброты, как постепенно приводит к этой мысли Дионисий Демофила, этой доброты Демофилу и не хватает. И не хватает, ему нужно обуздывать свою ярость, привести ее как-то в порядок. И постепенно Дионисий позволяет себе такие горькие слова, которые мы должны, мне кажется, помнить. Он говорит, например, «Тогда тебе пора поискать других и Бога, и иереев, и при них скорее озвереть, нежели в добре преуспеть, и быть жестоким служителем милой тебе бесчеловечности». Он говорит, ты ради Бога доброты, Бога, имя которого благо, то есть доброта, совершаешь зло, бесчеловечие совершаешь. Ты опускаешься до того, что поднимаешь руку на человека, покаявшегося в своих грехах. Даже на непокаявшегося, Дионисий говорит, руку нельзя поднимать. То есть может тебе Бога поменять, говорит Дионисий. И вот этот укор очень резкий, хорошо бы нам запомнить, когда нас ревность толкает на то, что мы проклинаем людей, которые нам кажется гонят церковь или издеваются над нашей святыней, когда нам кажется, что люди поступают по отношению к храму, к церкви недостойно, нам, может быть, запомнить эту историю. И Дионисий Ирипагит говорит, что мы призваны не мучить, а учить. Учить, а не мучить. Вот наше единственное средство — убеждать людей. И в конце своего послания, очень грамотно сконструированного, я бы так сказал, он приводит историю посещения острова Крита, на котором служил священник по имени Карп. Вот с ним произошла такая история, с этим священником, пишет святой Дионисий. Был у него прихожанин очень хороший, новокрещенный, который только-только приобщился к церкви. Но у этого новокрещенного христианина оказался приятель-язычник, который сумел его вернуть опять в языческий мир, к языческим празднествам, так называемым илариям. И священник настолько был обижен на своего духовного сына и на этого язычника, что он их проклял. И даже, как пишет Дионисий, спать не мог. Было такое правило у древних христиан, 12 часов ночи они просыпались и молились Богу крепко. И вот он пишет, что не мог молиться, а только все проклинал и просил, «Господи, ну порази ты их молнией какой-нибудь, обоих!» И вот когда он это сказал на молитве, он увидел вдруг Христа на небе, окруженного ангелами, а у себя под ногами пропасть, на краю которой стояли эти два человека, новокрещенный и его приятель-язычник. И Карп говорит, что «мне так захотелось быстрее их толкнуть в эту пропасть, полную гадов, скорпионов, змей, всяких нечистых духов, которые тянули руки свои к этим людям, чтобы выдернуть их быстрее на дно пропасти. И я уже потянул руки, чтобы толкнуть этих двоих несчастных, проклятых». И тут я не заметил, что Христос спустился с неба, встал между мной и этими двумя и сказал, «Ну что ж, Я готов еще раз пострадать за людей. Если хочешь, можешь снова занести на меня твою руку. Ведь мне хочется, чтобы люди не согрешали больше, чем тебе этого хочется. Представляете, что говорит Христос? Мне ведь не больше твоего хочется, чтобы люди не грешили. Однако ведь людям лучше пребывать с Богом, чем со змеями в пропасти. И карп из этого видения вышел совсем другим человеком. Он понял, что я же служу другому Богу. Я служу Богу не ревности, не злости, а Богу доброты. И это видение удивительное, которое вразумило этого человека, нам бы хорошо помнить, что наше дело — учить, а не мучить. А уж если мы пустились в мучение, то логичнее было бы сменить и Бога, и храм, и священников, потому что мы служим Богу доброты, который даже язычников, уводящих людей из его церкви, не проклинает, не презирает, а готов и за них тоже пострадать. И вот этой предельной священной доброте нам, друзья мои, надо учиться, об этом говорит Святой Дионисий. Только эта доброта и приближает нас к Богу, не ревность, а именно доброта, потому что мы, христиане, ученики, служители Бога доброты.